Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 сентября, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы понедельника и смотрим, что творится на московских дорогах. На 2% больше автомобилей, чем обычно в этот день недели бывает в это время. 605 452 автомобиля, это данные ЦОДД. Что касается прогнозов, Яндекс полагает, что до 16 часов в городе будут 4-бальные пробки, к 17 часам 5 баллов, к 6 вечера 6 баллов, ну и к 7 вечера, возможно, в городе 7-бальные пробки. Сейчас, напомню, город едет на 4 балла. СМС-портал, в прямом эфире обсуждаем темы, которые сегодня важны. В ближайшие 20 минут говорим о возможности большой реформы государственной службы и о том, что в Москве начинается отопительный сезон. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495.
Новость часа.
495-й номер, а наш телеграм-канал, где новости появляются, радио «Говорит МСК». И там только что появилось сообщение, о котором мы мечтали, каждый из нас мечтал. Только что объявлено, что в Москве с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон. Ссылаются на Бирюкова, на пресс-службу Бирюкова, пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, согласно которому подача отопления в жилые административные помещения в Москве уже началась, а на регулировку температуры потребуется до 5 дней. Но еще раз напомню, мы будем говорить об этом через 10 минут, а прямо сейчас о возможностях большой реформы государственной службы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения о том, что со ссылкой на Министерство финансов, о том, что в стране планируется провести очень серьезную реформу государственной службы, которая приведет к массовым увольнениям чиновников, параллельно этому к повышению заработных плат у чиновников, которые останутся на этой работе. РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Минфина Татьяну Нестеренко, которая участвовала в разработке реформы, написала: если никого не сокращать, зарплаты на госслужбе придется только индексировать по инфляции. А если сокращать, то тогда возможно, что оставшиеся получат к зарплате ощутимую прибавку. Впрочем, к середине дня появилось уже сообщение от пресс-секретаря премьер-министра России Олега Осипова, цитирую по агентству ТАСС. Осипов говорит, правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в государственном секторе. Осипов говорит о том, что заявление коллег из Министерства финансов несколько преждевременно. Никаких окончательных решений, сокращение количества госслужащих и повышение зарплат в госсекторе на данный момент нет. И еще Осипов сказал, что сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию. Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему, говорит Осипов. Напомню, цитирую по ТАСС, там будут определены основные принципы и направления реформы, а потом выработанные предложения будут доложены президенту, и вот потом будет принято определенное решение. Реформа государственной службы с сокращением количества чиновников и ощутимым повышением зарплаты тем, кто остается. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Это ведь опять возвращает нас к вопросу, а как можно в принципе уменьшить количество чиновников, да еще и ощутимо. Все предыдущие подобного рода кампании, как кажется, завершались увеличением количества чиновников. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Это Руслан, Красногорск.
Да, прошу.
Я полностью согласен, что все наши реформы приводят только к увеличению чиновников. Они сокращают людей, которые работают за всех, и потом себе начальство всегда повышает зарплату. Так что было эффективно, еще ни один орган я не видел.
Но на ваш взгляд, а как можно так сделать, чтобы это все-таки работало?
Ну, здесь должна быть конкуренция между чиновниками. То есть, например, выдает какое-то разрешение и чиновник, или должен еще кто-то быть конкурентом?
Вы сейчас в два раза увеличиваете количество чиновников, вы чувствуете?
Нет, это частные компании, которые несут ответственность за это. То есть персонально человек должен отвечать. Не то, что там он подписал и не несет ответственность, а персонально. Тогда люди будут взрослые.
Смотрите, и, еще раз, мы ведь с вами говорим не о персональной ответственности, а о возможности уменьшить их количество.
Ну, уменьшить количество здесь при этой системе практически невозможно, потому что тут полностью...
А при какой системе возможно?
При системе, где существует карьерный рост и конкуренция между самими работниками. У нас же как принято?
Еще раз, смотрите, чтобы была конкуренция, если мы говорим о государственном секторе, должны конкурировать два человека на одно место.
Ну, есть еще конкуренция, которую контролирует население. То есть та же самая рейтинговая система. Вот в Сбербанке получилось улучшить работу? Получилось.
Хорошо, есть рецепт Сбербанка, я понял, спасибо. Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС, он к нам присоединяется. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в очередной раз хотят сделать так, чтобы чиновников было меньше. А у нас возникает вопрос, почему в прошлые разы, когда делали подобного рода попытки, чиновников становилось больше?
Ну, давайте не будем сразу так утрировать, становилось больше. У нас есть разные задачи, которые решаются в разные периоды времени. Конечно же, государственная служба не является священной коровой, которую нельзя корректировать, в том числе по численности. Сейчас появляется масса новых технологий, которых раньше не было, которые просто нельзя было применить, связанные с автоматизацией разных рутинных процессов. У нас были проблемы серьезные с подготовкой кадров. Сейчас перезапущены десятки образовательных программ, которые действительно повысили уровень компетенции и квалификации специалистов. Надо понимать, что в 90-е годы система госслужбы была, наверное, насколько в большей степени личная мотивация, потому что система была достаточно устаревшего формата. Сейчас мы уже готовы к тому, чтобы внедрять новые подходы, новые технологии, новые решения. Пора делать этот шаг, и в этот момент можно сокращать, конечно же, и переходить на более квалифицированных сотрудников, развивать тех, которые уже есть, ну а тех, кто не готов меняться в соответствии с теми запросами, которые есть от мира и от общества, этим людям придется менять профессию.
Скажите, с вашей точки зрения, сегодня понятно уже, да, что сначала появились сообщения со ссылкой на Минфин, что это будет большая реформа, и многие потеряют работу, а потом было объяснение из кабинета министров, что, слишком быстро они заговорили об этом, не принято окончательных решений. Насколько серьезной может быть такая реформа, насколько меньше может стать чиновников?
Смотрите, здесь два момента. Первое, вопрос замены рутинных процессов, технических функций, ну, к примеру, ввода документов, подготовки типовых одинаковых отчетов, стандартных формул расчета статистики, конечно же, будет заменяться на автоматизированные различные решения. В том числе в рамках программ цифровой экономики и так далее. Соответственно, это планомерно и не является отдельной какой-то сверхновой реформой. Это планомерная работа, которая приведет к тому, что специалистам, не готовым менять свою жизнь, не готовым к новым технологиям, придется уходить. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, резерв достаточно большой, и в случае принятия тех или иных новых регламентов уже под новые технологии, под новые подходы, да, возможно, скачкообразное, не обязательно, это не в один день должно произойти, но действительно оптимизация по численности состава очень даже возможна.
Смотрите, возвращаемся к тому, о чем сегодня писали газеты с утра и о чем говорили в информационных агентствах. Минфин придумал так: первоначально число служащих в территориальных органах власти сокращают на 5%, потом через год еще на 10%. В результате, говорят, и в центральном аппарате штат за 2 года сокращают на 10%. Потом реформируют территориальные органы министерств и ведомств так, что это некие филиалы без статуса юридического лица и без подразделений. Такие фронт-офисы. Это формулировка прямо из сегодняшних заявлений, в которых будут упразднены подразделения, занятые организационными вопросами и хозяйственным обеспечением деятельности. Это, в принципе, можно, ведь это выглядит очень революционно.
Ну, на самом деле, это не революционно, это то, к чему мы постепенно идем, когда действительно государственный служащий должен заниматься управленческой деятельностью, экспертной деятельностью, считать регуляторику. Госслужащий, который занимается хозяйственными вопросами, не совсем мне понятен. Это могут делать обеспечивающие подразделения, могут занятые подразделения. Это может делать малый бизнес, который может участвовать в тендерах именно для малого бизнеса. Наверное, кто развивает клининг, пусть они занимаются клинингом. Я не думаю, что это предмет для серьезной нагрузки именно на госслужащих. Соответственно, да, действительно, это часть процесса, связанного с хозяйственной деятельностью, может быть, введена. Другая же часть – это автоматизация. И совершенно нормальная траектория, ничего в ней удивительного, нового и глобального нет.
Тогда еще один вопрос. Вот Алексей Морозов, наш слушатель, пишет, это получается в очередной раз пчелы пытаются выступить против меда. А почему нельзя устроить реформу так, чтобы ее делали не отрасли внутри себя, а кто-то со стороны пытался это сделать?
Ну, во-первых, когда производят отдельные действия с нормированием, оптимизацией численности, в этом случае, конечно же, стараются привлекать и консультационные компании, консалтинговые различные агентства, исследовательские институты, в том числе там, мы как Академия занимаемся подобными исследованиями. Я сам писал диссертацию о корпоративной культуре и как факторе управления в госслужбе. Поэтому действительно привлекаются специалисты самые разные. И многие организации выступают с подобными инициативами, предложениями. Это нормально. Если говорить про пчелу против меда, это, ну, не хочу коллегу или человека, там, который вам писал, расстроить, но нет такого понятия, как пчелы против меда применимо к тому, когда государственный аппарат пытается повысить свою эффективность. Потому что государственный аппарат заинтересован со всех сторон быть максимально эффективным. Если для этого необходимо строить новые технологии, необходимо отпустить на свободный рынок тех людей, которые не готовы именно на госслужбе себя реализовать уже в новых условиях, это не пчелы против меда, это наоборот повышение эффективности, соответственно, быстрее работает государственный аппарат, а значит быстрее развивается экономика, а значит лучше оказываются государственные услуги нашим гражданам, а значит система начинает быстрее реагировать на обращения, соответственно, все в плюсе.
Тогда еще один вопрос. Уже говорили о том, что, среди прочего, возможно повышение зарплат государственных служащих, как это формулируется, до конкурентного уровня. Та же Нестеренко говорила об этом уже полгода назад. Но еще она говорила, что решение принято, но для этого нужно много денег из бюджета. Последнее время мы видим сообщения о том, что зарплаты чиновников, даже уже не федерального, а местного уровня, достаточно высоки. Там говорят о годовых доходах более миллиона, а то и более 2-3 миллионов рублей. Еще надо повышать зарплаты?
Во-первых, не хочу быть популистом, я им не являюсь. Я скажу реальность, такой, как она есть. Мы не настолько богаты, чтобы иметь малооплачиваемых чиновников, и это факт. Почему? Все очень просто. На данный момент госслужащий зарабатывает зарплату ниже, чем в любом коммерческом секторе. Зачастую я вот сейчас иногда встречаюсь с молодежью, с теми же выпускниками вузов, которые хотят сразу получать 60, 70, 80 тысяч рублей. Вроде бы кажется такая приличная зарплата, но зачастую молодежь не понимает, что это уровень зарплаты регионального министра, который зарабатывает в регионе действительно такую зарплату. И иллюзия, которую зачастую подчерпнули из кино, и детективов и так далее, или из отдельных точечных скандалов, что есть какие-то якобы откуда из воздуха берущие деньги. Нет, их не существует. Люди действительно живут на эти деньги. Поэтому создавать иллюзию, что у всех госслужащих большая зарплата, а если мы спустимся на уровень специалиста рядового, который только пришел на госслужбу, там зачастую зарплата бывает многократно меньше. Если говорить о регионах, да, здесь немножко ситуация лучше. Когда мы оказываемся в крупных мегаполисах, зачастую уровень жизни базовый, который нужно человеку обеспечить, требует больше денег. Если мы получаем госслужащих, которые получают маленькую зарплату, то, соответственно, возникают коррупционные риски, возникает текучка кадров, человека одного научили, государство вложилось в его образование, в какие-то программы доп. Образования, он повысил свою квалификацию, добрался опыта, пошел в бизнес, потому что там больше денег заработает. Точно так же возникают риски, связанные с демотивацией этих людей и прочее-прочее. Поэтому мы не настолько богаты, чтобы иметь малооплачиваемых чиновников.
Спасибо.
При этом, конечно, ответственность за результат должна быть. Если человек не выполняет свои результаты, то никаких премий быть ему не может.
Спасибо. Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС, был с нами на прямой связи. 879-й не верит в красивую реформу, пишет, уволят одного чиновника и 10 рядовых служащих, и все чинно и благородно. 493-й рад, что реформа государственной службы обсуждается. Получается, что есть стремление объединить в один вектор личную мотивацию, и эффективность работы для каждого из нас, поощряя такую эффективность. Правда, и ответственность чиновника должна быть выше. Об этом, кстати, говорят и инициаторы из Минфина. Та же Нестеренко еще в марте отмечала, что постоянная часть зарплаты должна составлять 60% от фонда оплаты труда и должна быть плавающая 40%. Но сейчас сама же Нестеренко говорит, что плавающая часть зарплаты намного выше. То есть гарантий постоянной зарплаты у чиновника ныне меньше, чем хотелось бы. 7373948, телефон прямого эфира. Вот та советница с 2 миллионами в год и нефтью, шоколадом, ей надо повышать, пишет 812-й. Ну вот это как раз и есть яркий пример. Если 2 или даже 3 миллиона в год чиновник получает, это вопрос, надо ли ему повышать зарплату еще. Это чиновник, который слишком дешевый, от которого надо отказываться и заменять его более эффективным и более дорогим. Василий Пупкин, работаю на подряде в федеральной службе, там реально много нехороших. Не буду вот всякие ужасные оценки от Василия перечитывать, нехороших госслужащих, но они все кумовья начальства. Так пишет Василий. Дмитрий Анатольевич когда-то говорил, пишет Виталий из Филей, это призвание, а если хочется денег, идите в бизнес. Это к тому, что не надо платить чиновникам много денег. Если бы они действительно этого хотели, они бы ушли, уже в бизнес ушли. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу. Алло. Алло.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва. Вы знаете, ну, я хочу сказать, у меня вот родственники есть чиновники. Там же дело не в окладе, понимаете? У них оклад там средний, да, обычно по региону. Вот. А дело все в премиях, понимаете, но... которые могут многократно... Обычно эти премии раз в квартал, и они многократно превышают оклад. Плюс, ко всему прочему, у них же есть полное соцобеспечение в плане того, что у них есть отпуска, праздники, вот это все. Обычно в бизнесе, тем более в крупном бизнесе, если ты на высокой какой-то должности, то тебя и в Новый год могут позвать работать, потому что, ну, бизнес – это бизнес, там не будешь работать, тебя просто уволят.
Окей, в нынешних условиях, для того, чтобы зафиналить эту тему, в нынешних условиях чиновники и так хорошо живут, чтобы им еще повышать оплату?
Они не то, что хорошо живут, просто нужно тогда или сделать так, чтобы вообще премии не было, был только оклад, тогда будет понятно, кто сколько зарабатывает. А так, понимаете, если вы там, грубо говоря, в год зарабатываете 720 тысяч, да, 60 тысяч оклад, а потом еще у вас премия еще на 1,5 миллиона, то вот, ну, как-то это неправильно.
Как-то неправильно, но еще раз напомню, когда мы обсуждали, начинали обсуждать эти предложения Минфина, там как раз речь шла о том, что постоянная часть зарплаты сейчас от фонда оплаты труда составляет 60%, а плавающие, то есть вот эти премиальные, о которых вы говорите, 40%, и в Минфине говорят, что их надо поменять местами, чтобы постоянная часть зарплаты была меньше, чем та, которая плавающая.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И все-таки есть опасения. Вот Мик, например, пишет, уволят в результате приставов или подобных им чиновников, которым и так не хватает, которым гражданину приходится часовые, а то и многочасовые очереди просиживать. Пока непонятно. Еще раз напомню, что в ответ на инициативу Минфина был сегодня комментарий из пресс-службы правительства, в котором было сказано, все это пока не решено, продолжаются консультации, в результате консультации будет некая информация, которая будет предложена президенту, и только потом можно будет говорить о каких-то решениях. Есть еще одно решение, которое уже принято. В дома Москвы начинают подавать отопление. Многие ждали этого. Сегодня, буквально полчаса назад, объявлено, в Москве начинается отопительный сезон, но для того, чтобы подключить всех потребителей, потребуется до 5 дней. Появление тепла в некоторых зданиях, вчера некоторые начали радоваться, а потом появились комментарии официальные. Появление тепла в некоторых зданиях может быть связано исключительно с индивидуальными котельными. Сегодня, только что, менее получаса назад, пришли сообщения из мэрии о том, что в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 и в соответствии с действующим регламентом город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях. К 1 сентября, как говорят, вся отопительная инфраструктура была готова. С 20 сентября отопление подали в социальные учреждения, а начиная с сегодняшнего дня тепло начинают подавать в жилые дома. Сергей Ладочкин, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Москвы по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, но есть такое ощущение, что, может быть, все и делается по плану и в связи с понижением и так далее, но как-то очень холодно. Не поздно ли?
Нет, конечно, не поздно. И вы все знаете, что все учреждения специализированные социального направления уже подключены, и, соответственно, тем тепловым пунктам, которые подходят дома, тоже уже тепло пустили. Поэтому вы знаете прекрасно, что в соответствии с постановлением правительства номер 307 от 26.05.2006 года есть определенный регламент, который сейчас выдерживается. То есть если температура понижается ниже 8 градусов тепла, то, соответственно, в течение 5 дней запускаются везде тепло во все дома.
Ну вот насколько справедливо, может быть, с 2006 года что-то поменялось? Я, во всяком случае, за последние несколько дней видел и в социальных сетях, и от знакомых неоднократно слышал жалобы на то, что в домах слишком холодно.
Ну, я с вами согласен, я сам как пользователь, и сам как москвич и житель в том доме, в котором я живу, хоть он и управляется управляющей компанией, у меня тоже в доме холодно, и есть определенная поэтому проблема, но... Я уверен, что с каждым годом идет усовершенствование, и в ближайшее время, наверное, будет рассматриваться вопрос о том, что все-таки сроки включения тепла в многоквартирные жилые дома надо сократить.
Ну, то есть не 5 дней, как вот в данном случае, когда...
То есть по регламенту 5 дней, да, 5 дней, причем смешная ситуация, что если 3 дня были заморозки, а потом температура стала выше 8 градусов, отопление опять не включается.
То есть теперь главное, о чем мы должны думать, чтобы вдруг не потеплело завтра.
Да, то есть это, конечно, ну, маразм, так я бы сказал, да, но в соответствии, что если вдруг температура опять станет там 15 градусов тепла, то какие-то дома могут и тепло не пустить. Но я надеюсь, что городские службы все приготовлены, и у наших москвичей, у наших жителей тепло будет в ближайшие несколько дней. Сегодня прямо вот перед эфиром разговаривал с профильным департаментом, где мне заверили то, что в течение 2-3 дней все многоквартирные жилые дома пустят отопление.
Спасибо, Сергей Ладочкин, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Москвы по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города. На меня солнышко светит, уже даже жарко стало, пишет 812-й, поэтому у меня сомнения, что будут включать тепло. Что еще? Деревенскому парню вообще не нужна котельная, пишет, у него свои теплые полы, свои батареи и его одежда шорты. Но, понимаете, не каждый деревенский парень. Некоторые парни городские. И они зависят от тех батарей, которые принадлежат системе центрального отопления. Вот, например, у меня сегодня в квартире было плюс 17 градусов. Это не очень комфортно, как кажется, хотя говорят, что именно при такой температуре наиболее правильно получить то, что называется здоровый сон. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, это Павлок, Навесник.
Прошу.
Насчет отопления, конечно, маразм, правильно сказал вот товарищ, который звонил. Потому что закон этот придумал кто-то когда-то давно, а сейчас уже законы другие, я думаю, и нормы надо тоже менять. И что самое парадоксальное, что мы за это отопление платим. Даже тогда, когда оно и не включено, и не работает, мы все равно платим.
И все-таки, и еще, что... вот подождите, вот вы говорите, нормы надо менять, а как? Вот что, на ваш взгляд, как их надо менять?
Ну, я не знаю, похолодало, если чувствуется, что дома, я не знаю, 10 градусов, значит, увеличить температуру, ну, при которой включать надо отопление.
То есть 8 градусов?
8 градусов, а при 10.
Понятно.
Вот я на прошлой неделе водил дочку в сад. Вот верите, в саду, в группе дети, вот в чем пришли с улицы, вот в том они и сидят, потому что реально холодно.
Маразм. Понятно, маразм. Так не должно быть. Видимо, плюс 8 это не тот случай. А возможно, люди поменялись за это время, и теперь они стали такие более... Морозы нестойкие. Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевается, пишет Лимузин. Деревенский парень предлагает так и оставить плюс 17, вот в моей квартире, пишет, что я в результате смогу хорошо сохраниться. Ну и первые сообщения приходят по поводу того, что батареи начинают теплеть. Вета 313 из Южного Измайлова пишет, там батареи уже включили. 7373948, напомню, полчаса назад в Москве объявлено о начале отопительного сезона. Говорят, что в течение 5 дней тепло должно появиться, но Сергей Ладочкин, который работает в Общественной палате Москвы, говорит, что по его данным это может быть в жилых домах уже в ближайшие 2-3 дня. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. В больницах в среду уже включили отопление, стало хорошо. А насчет квартир, ну, наверное, надо, как в новостройках ИТП, в каждом доме, который подогревает контур батареи, и платить за гилокалории потребленные. Жарко тебе, но выключи батареи, будет прохладно, будет дешево.
Холодно. Правила надо менять с вашей точки зрения?
Не совсем правила надо менять.
Я понял, что надо менять подход, когда каждый дом отдельно.
Да, да. Потому что вот это вот центральное отопление, ну, оно может прийти как в Украине. У всех стоит свой подогрев индивидуальный, да, и все.
Там... Понятно, надо менять систему, а не работать над тем, какие у нас правила. При плюс 8 или плюс 9 в течение нескольких дней нужно включать центральное отопление. Глория с Малой Академической пишет, у меня в квартире сегодня было плюс 13, а Кунжут из Тушина пишет, что там отопление включили еще вчера. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 23 сентября, сейчас 14:36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Сейчас 100% загрузка. Ну, то есть вот столько машин, как сейчас, обычно в понедельник в это время и бывает. 591 276 автомобилей. Это 4-бальные пробки. Примерно такой ситуации останется еще 1.5-2 часа. Потом будут 5-бальные пробки. Максимума Яндекс ждет к 7 вечера, когда пробки будут 7-бальными. Такое тоже возможно. По понедельникам 7-бальные пробки бывают нечасто. Сегодня прогнозы на этот счет есть. Темы на обсуждение на ближайшие 20 минут. В Молдавии заявили о том, что решили отказаться от антироссийского подхода. Первая тема. Вторая тема. Министерство культуры намерено создать в России сеть социальных кинозалов.
Новость часа.
И важное сообщение, которое только что появилось на ленте агентства РИА Новости, это заявление заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина. Как известно, в России телевидение переходит на цифру, и в этой связи возникли большие проблемы с вещанием у региональных телеканалов. И вот сейчас Алексей Волин сделал сообщение о том, что, во-первых, с ноября в цифровом формате региональные телеканалы начнут выходить на канале общественного телевидения России. Предусмотрены средства на включение региональных каналов в цифру на этом канале путем предоставления им двух ставок утром 3 часа и вечером 2 часа. Но вот что сказал Волин в этой связи. Данное вещание осуществляется на деньги федерального бюджета, на деньги налогоплательщиков. У нас в очень многих регионах больше половины населения на местных языках не разговаривает. Поэтому делать эфир, который будет непонятен минимум половине жителей, за федеральные деньги мы точно не будем. А русский язык понимают все, не говоря уже о том, что он является государственным языком. То есть в цифре, если региональные каналы и появятся, они будут вещать на русском языке.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного антироссийского подхода. Коммерсант пишет об этом, ссылаясь на рассказ президента республики Игоря Дадона. Дадон говорит коммерсанту, что обе стороны пришли к соглашению, чтобы прекратить практику запрета российским журналистам или инвесторам приезжать в Молдавию. Если есть какие-то нарушения, говорит Дадон, посмотрим по конкретным случаям, но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Дадон уточнил, что подобная практика будет распространяться и на инвесторов из других стран, включая представителей США и Евросоюза. Надо сказать, что Молдавия в конце июня уже сняла ограничения на поездку в Россию для членов своего парламента и правительства. А такое было с марта 2017 года. Как причину тогда называли досмотр официальных лиц из республики на российско-молдавской границе. С одной стороны. С другой стороны, Дадон известен своей пророссийской позицией. И когда он говорит о том, что он и правительство договорились, то, может быть, надо дождаться соответствующих заявлений правительства Молдавии. Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Он с нами на прямой связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вот у меня вопрос. Надо ли в данном случае доверять Дадону? Не впервые уже он говорит что-то пророссийское, а правительство потом действует перпендикулярно этим заявлениям.
Ну, я, конечно, не Рональд Рейган, но вынужден повторить его слова. Доверяй, но проверяй. Все-таки Дадон, конечно, хорошо относится к России, но, к сожалению, по Конституции полномочия у него минимальны. И поэтому, может, он и договорился с правительством, но хотелось бы конкретные действия стороны правительства, потому что раньше, когда он был президентом, и были демократы, ну, Плохотниковские, он вроде тоже был президентом, а тем не менее и журналистов не пускали, и политиков, и политологов, и даже государственных деятелей из России. Так что Хотелось бы проверить, как это все будет на практике.
Но вот Дадон ведь говорит, смотрите, уже заседание межправительственной комиссии состоялось России и Молдавии. Вот на днях или в течение нескольких недель приедет премьер-министр Молдавии. Он говорит, вот видите, примеры есть.
Не, ну есть, конечно, но я говорю, очень хорошо, что наконец он это дело наладил. Очень хорошо, что они все-таки, как бы, несмотря на разные взгляды и позиции, создали коалицию, и вроде бы даже в этой коалиции как-то находят общий язык. Но вот конкретно, как там будет с нашими журналистами и политологами, хотелось бы убедиться на практике.
Хорошо, давайте, но мы же... Иначе обычно на это смотрим. Вот Константин 692 уже пишет, раз так, значит, что-то у нас просить будут.
Ну, не без этого, конечно. Естественно, будут просить. И даже мы чувствуем этот запах того, что будут просить, когда открываем конфорку, но еще не зажгли, да? Вот, но, конечно, не без этого. Но все-таки, мне кажется, можно опять же, я цитировал Рейгана, теперь процитирую великих Ильфа и Петрова, мне кажется, толк здесь неуместен. Все-таки наших журналистов надо пускать при любой погоде, при любом настроении, при любых ценах на газ. Потому что даже если их не пустишь, они все равно там окажутся, знаем мы наших.
Но, истины ради надо сказать, что Дадон ведь не только про журналистов и политологов говорил, а Дадон говорил о журналистах, политологах и инвесторах. А это действительно для наших инвесторов интересная страна?
Ну, ограничено, конечно, ограничено. Все-таки страна маленькая, страна бедная, соревнуется в жестокой борьбе с Украиной за звание самой бедной страны Европы.
Нам тогда это зачем?
Ну, то тоже пригодится, как бы.
Ну, так то есть, что... подождите, давайте все-таки иначе. Во-первых, есть сохраняющиеся противоречия между Молдавией и Приднестровьем.
Ну, сохраняющиеся, но достаточно мягкие противоречия. Все-таки там это не противоречие между, например, там, Донбассом и остальной Украины или Нагорным Карабахом и Азербайджаном.
Так вот, попытка наладить взаимоотношения теперь уже с Молдавией, это не станет чем-то, что на самом деле навредит связям России и Приднестровья?
Я не вижу здесь связи. Может, так сказать, нас хватит и на то, и на другое.
Нас-то хватит, но противоречий внутри молдавских элитных кругов не произойдет в результате этого?
Ну, давайте посмотрим по мере, так сказать, прохождения сигналов, потому что господин Дадон много чего обещает, но на выходе получается значительно меньше. Ну, так получается. И поэтому я же не просто так сказал. Давайте посмотрим, как у него получится со всей. Вот он говорит, улучшится отношения, вот конструктивные взаимодействие уже правительства, не президента Дадона, к сожалению, практически не имеющего полномочий, а правительства с нашим правительством. Ну, посмотрим, какие на выходе результаты будут. Он иногда, так сказать, ситуацию обрисовывает значительно, ну, что ли, оптимистичнее, чем это иногда бывает на самом деле.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. Ведь если я правильно понимаю, тот процесс, который описывает Дадон, это процесс, который укладывается во время, когда премьер-министром Молдовы стала Майя Санду. То есть с июня 2019 года. Она иначе смотрит на Россию, чем предыдущие руководители молдавского правительства?
Ну, может быть, более прагматично. И хотел посмотреть, как эта прагматика будет реализовываться на практике.
Будем ждать. Спасибо. Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Многое в Молдавии, уж если мы об этом говорим, зависит от премьер-министра страны. Майя Санду руководит страной с 8 июня 2019 года. Президент Дадон, он руководит дольше, но его функции таковы, что он больше заявлений делает, чем что-то может сделать на практике. На это обращают внимание многие политологи. Но Дадон в сегодняшних заявлениях анонсирует визит Санду как раз в Россию, причем говорит, что это произойдет в ближайшие недели. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий. Ну, история повторяется. Джузеппе Конти, Матео Сальвини, которые занимают тоже премьер-министерские, вице-премьер-министерские посты в прошлом году, как начинался отопительный сезон, приехали не только за дешевым энергоресурсами, нефтью и газом, но и попросили кредит, в том числе и Российской Федерации, в очередной раз выручает Италию от банкротства, потому что ее задолженность по государственному долгу равна 140% от ВВП. Я имею в виду покупку евробондов на итальянском фондовом рынке. Тем более, что, как правильно заметил Владимир Жарихин, это парламентские республики Италии и Чехии с Милошем Земаном. Когда, вы знаете, я приведу характерный пример, у нас половинчато почему-то СМИ говорят о так называемых мнимых победах на этом политическом фронте. Когда Чехия отказалась поддерживать российские, антироссийские санкции Евросоюза, почему-то журналисты не сказали, почему они отказались поддерживать. Потому что эти санкции, по мнению парламента Чехии, оказались недейственными в том вопросе, что касается российско-украинских отношений. Очень мягкими, в том числе и они урезонили в этом Соединенных Штатах Америки.
Смотрите, Вась, вот Виталий спрашивает, а вы так уверенно говорите на эту тему, это все-таки союзник, который нам, к примеру, может в ООН помочь, или новый сомнительный бедный нахлебник?
Он не нахлебник и не помощник в ООН, потому что не забывайте о Приднестровской республике, и в том числе со стороны Украины постоянно муссируются так называемые крики по поводу вывода ограниченного контингента, базирующегося там российских миротворцев в качестве одного батальона, не батальона, а одной бригады. У меня просто есть одна знакомая из Молдавии, которая лично общалась с Джозефом Байденом. Вот ее дочь как раз катализатор того, что американцы и Евросоюз давно там уже, можно сказать, купили грант различными системами образования.
Вы так много и в Италии уже, и скажите, с вашей...
Я привожу просто пример.
Я понимаю.
Многие ученики, хоть и на конкурсной основе, когда заканчивают школу, едут в Европу учиться бесплатно.
Да не вопрос.
Ее дочь сейчас стажируется бесплатно в Соединенных Штатах Америки.
Тогда вы скажите, вот эта попытка отказаться от антироссийского подхода для Молдавии, она нам полезна?
Это просто видимость, то, что озвучит
Дадон. Все, я понял, спасибо. В Молдавии, как заявил президент республики Игорь Дадон, решили отказаться от антироссийского подхода, причем и правительство, и президент Молдавии об этом договорились. Премьер-министр Молдавии скоро приедет в Москву с визитом.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интересно, вот Михаил 493 пишет: я не понимаю элиты Молдавии. Они должны же исходить из интересов своей страны. Какая разница с представителями какой страны развивать экономические связи? Частный бизнес вне политики, но благодаря конкурентной среде в стране будут снижаться цены. Михаил, а попробуйте понять, а вдруг элита Молдавии решила, что интересы ее страны, к примеру, не в направлении Российской Федерации? Ведь такое тоже, наверное, может быть. И СЛД, который полагает, что последние 30 минут в эфире был бубнёж, задается вопросом, как же Вайс вот все это может сказать? Он заранее, что ли, готовится, пишет СЛД, с листа, что ли, читает? Или, может быть, это ваш подставной человек, пишет он? Не знаю, Вайс точно не подставной, а вот готовится он заранее и читает с листа, не знаю. У нас следующая тема. Министерство культуры намерено создавать в России сеть социальных кинозалов. Замглавы ведомства Павел Степанов рассказал, что пилотный проект уже успешно показал себя в Пермском крае. Это тот случай, говорит Степанов, когда удачную практику единого региона можно распространить и на одну страну. Чиновник отметил, что поддержка из федерального бюджета при этом возможна при выходе проекта на всероссийский уровень. В Пермском крае, что происходит, там реализуют программу развития кинематографии, кинозалы, которые показывают снятые в регионе фильмы, национальное или зарубежное кино, собираются открыть в домах культуры, клубах, библиотеках и музеях. Причем, как сказано сегодня в сообщениях, в Пермском крае к 2021 году оборудуют 92 таких зала. То есть, с одной стороны, нам говорят, что в Пермском крае успешно прошел этот эксперимент, с другой стороны, что он заработает к 2021 году. Олег Березин, генеральный директор компании «Нева Фильм» и председатель Ассоциации владельцев кинотеатров. Он с нами на прямой связи. Олег Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так, вот этот эксперимент в Пермском крае, он уже состоялся или он в процессе?
Ну, слава богу, он в процессе. Состоялся это уже, когда все закрылось снова. Ну, просто Пермский край сделал правильно. То есть они поняли, что в таких городах нужно не о кассовых сборах беспокоиться, а именно открывать такие кинотеатры, как социальные центры. Причем это социальные центры не для малоимущих, да, а социальные центры для граждан.
Скажите, а чем это отличается от ныне существующих кинотеатров? В чем социальность будет?
Ну, вы знаете, вот это самая вообще хорошая мысль, что Министерство культуры вообще заговорило о том, что существуют теперь такие социальные кинотеатры. И это очень правильно, потому что, на наш взгляд, есть три типа кинотеатров. Это коммерческие, это те, которые мы видим в торговых центрах, мультиплексы. Они очень мало относятся к деятельности Министерства культуры. В них культура примерно столько же, сколько в любом парке культуры и отдыха. Вторые кинотеатры – это художественные кинотеатры, которые занимаются показом таких художественных фильмов. Например, в Москве это кинотеатр «Пионер», в Санкт-Петербурге, например, кинотеатр «Англитер». А социальные кинотеатры – это кинотеатры, скорее, где показ фильма – это способ привлечь людей к общению друг с другом, то есть к формированию такого сообщества. Это не только для маленьких городов, это может быть и в Москве, например, внутри какого-то большого жилого района. То есть это такие социальные места силы, как я его называю, там, где вечером стекаются люди, общаются друг с другом, в том числе смотрят кино. Но где кинопоказ не является коммерческой задачей, а где он скорее направлен на то, чтобы люди общались между собой в первую очередь.
Смотрите, но ведь это же важно, какой фильм будут показывать, люди могут не прийти даже бесплатно.
Это уже, ну, это работа любого такого центра, грамотного руководителя. У нас и на субботник люди просто так не придут бесплатно, если их не подвигнуть на это дело.
Но у вас есть, ну, понимание того, что за фильмы, например, из последнего, то, что появилось отечественного, вот тут говорят, в Пермском крае вообще показывают в подобного рода кинозалах фильмы, снятые в регионе. Но это что за фильмы, на которые бы народ пошел?
Ну, это как раз один из интересных мотивов, потому что в регионах, там, в Якутии, в Бурятии, в Пермском крае, на Дальнем Востоке, очень интересно местным жителям фильмы, снятые местными кинематографистами. Да, они, может быть, творчески, технически, может быть, не очень такие идеальные, как бы, но это фильмы про них, об их жизни. И этим они интересны. Поэтому как раз вот показ такого регионального кино, он очень правильный. Но это могут быть фильмы, не обязательно просто пришли и посмотрели. Даже прийти и рассказать, что Т-34 это хороший военный комикс, который нас отсылает к творчеству товарища Тарантино. Это важно, то есть объяснить людям, почему фильм вот снят вот так. Значит, кто-то выйдет, расскажет, поговорит, подискутирует, подиспутирует. Люди будут общаться между собой.
Тогда возникает вопрос, если Т-34 можно бесплатно или дешево посмотреть в этом кинозале, зачем я пойду в коммерческий кинотеатр?
Безусловно, но это же разные способы времяпровождения, да? И разные места, потому что, очевидно, такие кинотеатры строятся... Ну, как бы, ну, определенно, не то, что противовес, другая ниша, да. Точно так же ведь кто-то ходит на рынок, кто-то ходит в большой гипермаркет, кто-то ходит в магазин у дома. Везде разные подходы. Ничто не отрицает друг друга.
Скажите, с вашей точки зрения, подобного рода социальных кинотеатров насколько много должно быть? Один на город, вот, например, в Москве их сколько должно быть?
Ну, я считаю, что хотя бы в каждом жилом районе такой кинотеатр должен быть. То есть это там кинотеатр не цель, да? Цель – это место, вот, куда жители района могут приходить, общаться друг с другом, в том числе смотреть кино. То есть это уже не кинотеатр вот в таком первозданном смысле слова, а именно место, где в том числе можно посмотреть кино. Или библиотеки, чтобы не обязательно же смотреть кино текущего репертуара. Это может быть просто какая-то синематека большая, где можно выбрать кино, или кто-то посоветует, или кто-то лекцию прочитает, или расскажет что-то и так далее. Разные формы.
Но и последний вопрос.
Это не коммерческий показ, в смысле,
вот.
Вот, кассовых сборов, там отчетов по этим кассовым сборам.
Вот, и последний вопрос как раз на коммерческую тему. Мы как-то с самого начала разговора, я предположил, что это бесплатно будет. С вашей точки зрения, это будет бесплатно или это все-таки будет просто со скидкой? Это дешевле, чем коммерческое?
Оно может быть не бесплатно, оно может быть бесплатно. Но это как детская музыкальная школа. Вот она есть в районе. Для чего она существует? Не для того же, чтобы деньги зарабатывать, правильно? Ну, а для того, чтобы дети могли учиться. Вот
понятно. То же самое. Спасибо. Олег Березин, генеральный директор компании «Нивафильм» и председатель Ассоциации владельцев кинотеатров. Мы говорили об идее Министерства культуры создать в России сеть социальных кинозалов.